говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Власти Москвы дали согласие на проведение 19 января шествия антифашистов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Государственная Дума России сегодня обсуждает возможность возвращения в избирательные бюллетени графы «против всех». 25 лет назад, в середине января 89 года, в Советском Союзе была проведена последняя перепись населения. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, власти Москвы дали согласие на проведение 19 января шествия антифашистов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой по трем бульварам в центре города. Как сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, пока это устное согласие, организаторы ждут официального письменного разрешения. По словам правозащитника, московские власти разрешили проведение шествия по трем бульварам – Тверскому, Никитскому и Гоголевскому. Заявленное количество участников – 700 человек. Улицы перекрываться не будут, с бульвара на бульвар участники шествия будут переходить по пешеходным переходам, свернув символику. Помимо Москвы, акции пройдут также в Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве, Екатеринбурге, Севастополе, Керчи, Сыктывкаре, Милане, Геттингене и других городах. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Антифашистские акции в сравнении с митингами и шествиями, проходившими в Москве в 2011-2012 годах, собирают относительно небольшое количество участников. Гражданская активистка Юлия Башинова считает, что в российском обществе еще не до конца осознана проблема роста националистических настроений.
Наверное, те многотысячные акции, там, когда по 100 тысяч собиралось, объединяли людей, потому что это была какая-то более общая идея, вот честные выборы. Может быть, они как-то на себе это ощутили, то, что их голоса украли. А то, что избивают мигрантов или людей непохожих, или убивают антифашистов и журналистов, может быть, для них это какие-то далекие проблемы. Не знаю, мне кажется, это странно, потому что, в конце концов, то, что происходит, оно коснуться может каждого. И кто не понравится какому-то там неонацисту в следующий раз, непонятно, там, не тот разрез глаз, не тот цвет кожи, или просто там подозрение в том, что человек может быть ЛГБТ. Это может случиться много с кем, но люди этого не ощущают и, видимо, считают, что фашизма нет, он побежден в 45-м году, все хорошо. Конечно, и когда выходит много, думаю, что, ну, наверное, здорово, что люди понимают важность проблемы. Но если нет, то все равно это имеет смысл делать, потому что, ну, если не выходит 100 тысяч, это не значит, что не нужно говорить о том, что беспокоит. Помните, в 68-м году на Красную площадь вышли 8 человек. Вот они считали, что они обязательно должны заявить о своем несогласии с тем, что происходит, с тем, что делает Советский Союз, в том числе и от их имени. Наверное, надо выходить сколько есть, но и делать выводы, может быть, о том, в какой стране мы живем.
Юлия Башинова участвовала во всех предыдущих акциях 19 января. Предстоящее шествие не станет для нее исключением. По словам Юлии, для нее в этом есть и личный мотив.
Прежде всего, это акция памяти тех людей, убеждения которых мне близки. Настю я не знала, но со Стасом была знакома, мы общались, и, в общем, это такое достаточно личное мероприятие получается. А что касается антифашистского характера демонстраций, которые мы каждый год проводим, это проблема, которая не теряет своей актуальности в России, к сожалению. И, казалось бы, уже весь мир как-то пытается меняться и какие-то вещи признает неверными, ошибочными, а у нас как-то все дремучее-дремучее, и национализм, и гомофобия, и прочие вещи, вот по признанию инаковости другого, они у нас не развиваются, а уходят все глубже в лес. И мы все больше и больше находим поводов для ненависти, вместо того, чтобы как-то пытаться разбираться с причинами и бороться с ними. Проблема острая, и все эти 5 лет, пока проходит акция 19 января, и до этого она уже стояла очень остро для нашей страны, такой многонациональной, такой сложной.
Один из организаторов акции 19 января, Эрнест, говорит, что участники шествия собираются каждый год, чтобы почтить память Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, убитых в этот день 5 лет назад, и для того, чтобы выразить свой гражданский протест против растущих в России ксенофобии и фашизма.
Это, разумеется, в первую очередь акция памяти. Дело в том, что эта акция устраивается ежегодно и собирается достаточное количество людей из совершенно разных сред, политически разных ориентаций, для того, чтобы проявить гражданскую антифашистскую солидарность, потому что существует и развивается угроза неонацистского насилия и на улице, и во власти. И все люди доброй воли, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов, приходят на эту акцию, но в первую очередь, эта акция изначально была акцией памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, которые погибли в этот день ровно 5 лет назад от руки нацистских убийц в центре Москвы. Это, конечно, был момент, который очень многое в нашем обществе стало более четко ясно, и общество разделилось по этой категории. Высказываем ли мы и готовы ли мы проявить свои гражданские антифашистские требования высказать, или мы, наоборот, стоим на убогих консервативных неонацистских позициях. Вот. И, соответственно, все люди доброй воли в разных городах, и не только в России, выходят в этот день на улицы, чтобы в первую очередь почтить память Стаса и Насти и всех убитых неонацистами и политических активистов, и гражданских людей без политических взглядов, и мигрантов, выразить солидарность против неонацизма.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Виновными по этому делу признали Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному лишению свободы, Хасис – к 18 годам колонии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Юрист Станислав Маркелов прожил 34 года. Он с ранней молодости участвовал в деятельности левых организаций, анархистских группировок, занимал последовательные антифашистские и правозащитные позиции. Был адвокатом семьи Кунгаевых на судебном процессе против полковника Юрия Буданова. Представлял интересы потерпевших в деле о массовом избиении в 2004 году в Благовещенске граждан башкирским ОМОНом. Вел юридические дела «Новой газеты», возглавлял Институт верховенства права. 25-летняя Анастасия Бабурова, также активистка левосоциалистических организаций, приехала в Москву учиться на факультет журналистики МГУ из Крыма. Работала в «Известиях» и была внештатным корреспондентом «Новой газеты». Ее родители – преподаватели севастопольских вузов. Накануне 5-й годовщины гибели дочери интервью корреспонденту «Радио Свобода» Клэр Бик дала Лариса Ивановна Бабурова.
Ну, мы, конечно, на кладбище поедем. Я каждую неделю езжу на кладбище. Мы не такие публичные люди, мы не общественные деятели, мы преподаватели в вузе. Поэтому вот то, что случилось с Настей, это в первую очередь наше личное горе. Российские власти осудили преступников, их нашли. Это действительно настоящие убийцы Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Они жестокие убийцы. Это члены неонацистской группировки. Заранее было спланировано убийство, все было хорошо продумано. Мы участвовали в суде. Суд проходил в очень тяжелых условиях, в том смысле, что было очень большое давление со стороны защиты на суд. И мы очень признательны российскому правосудию, что они нашли и осудили преступников. Суд проходил совершенно справедливо, решение суда законное, объективно со всех сторон рассматривался этот вопрос. А в настоящее время предпринимается очень много попыток со стороны политических адвокатов, которые разделяют правые взгляды, со стороны непосредственных участников этих организаций националистических оправдать Тихонова и Хасис. Постоянная попытка. Значит, политолог Севастьянов печатает книгу «Тихонов и Хасис. Палачи или жертвы». Как, после того, как была рассмотрена кассация Тихонова и Хасис, Верховный суд Российской Федерации. И 14 сентября 2011 года принято решение Верховного суда о том, что действительно Хасис и Тихонов убийцы. Недавно открываю интернет, смотрю, статья Марка Фейгина. Марк Фейгин – это российский адвокат, защитник Ильи Горячева. Илья Горячев подозревается в организации убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И в настоящее время он экстрадирован из Сербии, в том числе и по нашему настоянию, по нашей просьбе. И в настоящее время он находится под следствием. И вот его адвокаты тоже предпринимают попытку сказать свое слово в том, что он невиновен. Вот. Хотя на самом деле суд еще должен разбираться, и суд должен это доказать. Статья сама Марка Фейгина называется «Илья Горячев. Террорист или жертва спецслужб». Созвучное название с книгой Севастьянова. Речь идет о БОРН. Это боевая организация русских националистов. От имени этой организации и в полицию России, в «Новую газету», значит, в другие издания приходили заявления о том, что убийства совершены вот боевой организацией русских националистов. В частности, Фейгин говорит о том, что такой организации нет, и что это бренд, взятый, значит, для того, чтобы как бы подчеркнуть вот важность этой темы. Но мы прямо заявили, что кто такие БОРН? Те, кто убивали от имени БОРН, и те, кто рассылали эти заявления от имени БОРН, вот они и являются членами этой организации. А как по-другому? И Настю, и Станислава Маркелова убивал Никита Тихонов, а Евгения Хасис является соучастницей этого преступления. То есть она выполняла функции разведки. Разведки и координировала действия Тихонова.
На первую годовщину гибели Насти вы опубликовали открытое письмо заказчикам и организаторам убийства вашей дочери, в котором вы предсказываете рост фашизма в России. Что вы бы им написали сегодня?
2008 год в этом отношении был самым негативным. В том смысле, что произошло самое большее количество убийств и было ранено очень много людей. Кто-то, может быть, скажет, что 109 человек – это не так много убитых, если взять всю Россию, 150 миллионов человек. Но вы понимаете, что все-таки эти убийства, они произошли целенаправленно. В настоящее время, конечно, все пошло на спад. Российские правоохранительные органы приняли меры. Вызов брошен государству, и государство этот вызов приняло. Убийство произошло 19 января, а Тихонов и Хасис были арестованы 3 ноября 2009 года. Большой промежуток времени прошел. Вот. И надо было затратить много сил, много усилий для того, чтобы действительно, значит, найти этих преступников. Государство в этом направлении, конечно, предприняло очень важные шаги. Конечно, где-то убийство еще продолжает. Мы против любых убийств на националистической почве. Это настолько абсурдно, настолько позорно убивать людей, что просто, ну, хуже вообще ничего не придумаешь. Вот эти люди, которые убивают, они хотя бы подумали, сколько сил нужно затратить, чтобы вырастить человека. Вы представляете, вот прошло 5 лет, какого можно было бы вырастить человека? Это был бы взрослый человек, который мог бы уже писать, читать. Я почему об этом говорю? Потому что наша дочь в 3 года уже читала. Она уже читала первые книжки российских классиков. Сколько сил надо затратить, сколько ночей не доспать, сколько личного времени потратить, чтобы это был не трава и не сорняк, а что-то был достойный человек, вы понимаете? А вот эти вот убийцы над этим совершенно не задумываются. Я имею в виду и убийцы Северного Кавказа, которые вот устраивают эти теракты для россиян, и российские националисты, которые тоже убивают ни в чем не повинных людей. Это просто чудовищно, просто чудовищно. И мы разделяем боль вместе с россиянами вот по поводу погибших в Волгограде и по поводу остальных жертв, которые происходят. В общем,
какие чувства у вас возникают сейчас, когда вы думаете о дочери?
Вы знаете, мы о ней никогда не забываем. Она постоянно с нами, каждую минуту, каждый день, каждый час. Конечно, и наша жизнь изменилась очень сильно. Мы осиротели как бы очень рано. То есть 5 лет уже мне исполнилось 60 лет, и я потеряла дочку. И муж тоже. Мы же творческие люди все-таки. Мы преподаватели, мы занимаемся работой со студентами. Я смотрю на девочек, которые сейчас ее ровесники, которым 30 лет. Я смотрю и вспоминаю Настю. Какая она была красивая, умная, талантливая, с высочайшей работоспособностью. Ведь она владела английским языком досконально, французским языком досконально. Она даже стихи писала на французском языке. Она была кандидатом в мастера спорта по шахматам. Вот. Нам ее безмерно жаль, нам ее очень не хватает. Жизнь пошла под откос, как говорится.
Коллеги и друзья Насти в России часто ее вспоминают. В воскресенье, как вы, наверное, знаете, планируется большой марш в память ее и память Станислава Маркелова. Да. Хранят ли память о Насте в Севастополе?
Я хотела бы вот в этом отношении в первую очередь сказать россиянам большое спасибо. Вот руководству «Новой газеты», потому что это люди, они действительно, ну, настоящие патриоты своей страны. Вы понимаете, люди работают не за зарплату, а за совесть, за то, чтобы не было вот этих вот таких негативных явлений. Рискуют своей жизнью, потому что не так просто защищать правду, вы понимаете? Остальные средства массовой информации, вот многие достаточно правдиво как бы отражают ситуацию, мы тоже им за это признательны. Ну, а отдельные националисты, то, что вот в интернете, значит, появляются статьи, это понятно, заинтересованность этих людей и заинтересованность этих националистических организаций и их лидеров. В Севастополе Настю помнят в школе, очень хорошо помнят. Все учителя к ней, в общем-то, очень хорошо относились, всегда восхищались, очень уважают нашу дочку. Непосредственные друзья, с кем она общалась, конечно, ее помнят. В Севастополе тоже есть люди с антифашистскими взглядами. Каждый год они проводят акции. Акции или погибла девочка, российская журналистка, родом из Севастополя. Чтобы люди не забывали и помнили, это есть, да.
Говорила Лариса Ивановна Бабурова, мама Анастасии Бабуровой. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Биг. 19 января в Москве и во многих других городах, не только российских, должны пройти акции памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых в Москве 5 лет назад. Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Государственной Думе России в первом чтении обсуждается законопроект о возвращении графы «против всех» в избирательные бюллетени. Возможности выразить протест против всех действующих кандидатов россияне лишились в 2006 году. Теперь авторы законопроекта считают, что возвращение соответствующей графы позволит вполне реализовать равенство прав избирателей, установленное Конституцией. Рассказывает моя коллега Динара Сидикова.
Новыми политическими условиями, которые показали прошедшие выборы, объяснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко свое предложение вернуть графу против всех в бюллетени. Законопроект, разработанный группой членов Совета Федерации с Матвиенко во главе, предусматривает использование графы на выборах депутатов Госдумы, а также на местных и региональных выборах. Правда, субъекты смогут от нее отказаться по собственному желанию. На президентских выборах существующий законопроект возвращения графы не предусматривает. Но ко второму чтению законопроект нужно доработать, утверждает глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. Именно при этом условии его комитет рекомендовал законопроект принятию в первом чтении. Дополнительного обсуждения требует вопрос введения предлагаемой нормы на выборах федеральных органов государственной власти, заявил Плигин. А вот на муниципальных выборах ее точно можно вернуть, считает он. О возвращении графы против всех в 2011 году заговорили члены партии «Справедливая Россия». Тогда их законопроект был отклонен. В ноябре того года против выступила и сама Валентина Матвиенко, заявив, что эта графа не панацея. Если избиратель приходит на выборы, логично, что он высказывает свою позицию и делает осознанный выбор среди имеющихся партий. Процедура не станет демократичнее, добавила Матвиенко. После декабрьских выборов 2011 года в Госдуму о возможности вернуть россиянам право протестного голосования заговорил уже бывший президент Дмитрий Медведев. Теперь Валентина Матвиенко считает, что возвращение графы повысит явку, а избиратель сможет публично зафиксировать свое право не поддерживать ни одного из кандидатов. Резкая смена взглядов спикера, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин, показатель реакции власти на протестное голосование на последних выборах.
Возвращение графы против всех – это реакция на то протестное голосование, которое проявилось особенно в 2011 году. И, конечно, эта графа оттянет часть голосов, которые были отданы любым партиям, кроме одной известной партии, и любым кандидатам, кроме тех кандидатов, которые выдвигались администрацией. Оно получает такой очень хорошо обоснованный и достоверный социологический опрос, понимание уровня протестных настроений. Кроме этого, можно сказать, что возвращение графы против всех поддерживалось населением.
Представители партии КПРФ выступают против возвращения графы против всех, говорят, что голоса будут распределяться не как раньше, да, при пропорциональной системе в пользу всех партий, а вот как-то по-другому.
Кажется, что они ошибаются, когда так говорят, потому что те голоса, которые отданы против всех, они пропорционально, вот эта доля, она пропорционально разделится между остальными партиями, которые преодолели заградительный барьер.
Возможность проголосовать против всех кандидатов на выборах российские избиратели потеряли в 2006 году. Одна из причин – сильное увеличение количества выражающих протест. Тогда кандидат против всех мог занять третье место или даже победить на выборах. Правящая элита испугалась, графу отменили, теперь этого тоже боятся, говорит Бузин, но не хотят снижения явки.
Там власти побоялись того, что большое количество голосующих против всех покажет всем, насколько сильны протестные настроения. И поэтому она была отменена. При этом, значит, мы говорили о том, что западноевропейские страны, они такой графы не имеют. И БСЕ, собственно говоря, такую рекомендацию давала. Без учета разницы между авторитетом выборов в западных странах и авторитетом выборов у нас. Вот тогда, значит, они побоялись того, что протестное настроение проявится вот таким сильным образом в официальных данных. Но с 2012 года, после испуга конца протестных акций 2011-2012 начала года, у нас немножко изменился подход к выборам. Часть стадий выборов стала все-таки более чистыми.
То есть теперь не боятся, да, того, что протестные настроения вдруг вновь могут таким образом себя проявить, и будет высокий процент голосования против всех?
Боятся, но они взвешивают несколько факторов. Другой фактор заключается в том, что те, кто не может голосовать против всех, просто не придет на выборы, тогда очень низкая явка будет. А поскольку у нас дан сигнал выборов фальсифицировать непосредственно в меньшей степени, чем это было в 2007-2011 годах, если явка будет там 25% на федеральных выборах, все, конечно, заявят о том, что это нелегитимные выборы. Лучше, если будут голосовать против всех.
К идее возвращения графы против всех партии КПРФ и ЛДПР относятся скептически. Один из лидеров российской оппозиции, Алексей Навальный, называет эту инициативу и вовсе глупостью. Если раньше победа против всех означала повторные выборы, то сейчас эту норму не возвращают. Против всех станет пустым голосованием, выгодным Единой России или кандидату от власти. Тем не менее, я эту норму скорее поддерживаю, потому что считаю, что единороссы, как обычно, перехитрят сами себя, написал Навальный у себя в блоге. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконянц, напротив, считает, что от возвращения кандидата против всех выигрывают все.
Во-первых, действующая власть, ей выгодно вести строку против всех, потому что таким образом она будет откусывать протестные голоса, которые сейчас отдаются разным системным политическим партиям, каким-то таким более одиозным оппозиционным кандидатам. Вот. Но власть думает, что тем самым она будет сокращать процент голосования за оппозицию. Если брать второго игрока, это саму оппозицию, то оппозиция должна быть выгодна в том случае, если их кандидатов снимают с выборов. Таким образом, они смогут мобилизовать своих избирателей, голосовать за строку против всех. И тогда, если будет установлен механизм отмены выборов при каких-то условиях, если эта строка будет не декоративной, к примеру, если строка против всех не берет больше голосов, чем в сумме все остальные кандидаты, тогда у оппозиции будет инструмент отмены выборов и назначения новых с участием, опять же, как бы кандидатов от оппозиции. И, опять же, власть будет лишний раз задумываться, стоит ли снимать там всех кандидатов там или какого-то наиболее сильного кандидата. И третий игрок – это избиратели. Им это очень важно, потому что они тем самым смогут выразить свой протест в случае, если меню избирательного бюллетеня их будет не устраивать. Возвращение против всех строки как раз приведет новых избирателей на избирательный участок. Большой разницы нету, федеральные это выборы или местные выборы. Я думаю, что здесь важен принцип.
Графа против всех появилась в избирательных бюллетенях в 1991 году. Спустя 15 лет ее исключили, мотивируя это необходимостью воспитывать в избирателе активную политическую позицию. Позже малая часть оппозиционно настроенных избирателей создала движение «Нах-нах» и призывала портить бюллетени. Требование вернуть графу было одним из лозунгов массовых выступлений оппозиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
продолжается программа «Время свободы». До Олимпиады в Сочи остается меньше месяца. По российским городам проходит эстафета олимпийского огня. Сочи готовит к приезду спортсменов и иностранных гостей. Зачищают от бродячих животных, трудовых мигрантов, чистят и озеленяют улицы. Словом, пытаются придать городу вид олимпийской столицы. К субботникам и другим добровольно-принудительным мероприятиям по благоустройству Сочи привлекают бюджетников со всего Краснодарского края. Ветеринаров, агрономов, врачей, учителей, мелких чиновников. Их же убедительно просят поработать на Олимпиаде волонтерами. Отказываются немногие, опасаются неприятностей на работе. В российских больницах прошли слухи, что в связи с Олимпиадой слишком дорого обошедшейся российскому бюджету врачам урежут зарплаты и различные надбавки. Этого же опасаются учителя. Как российские бюджетники, активно занятые в олимпийских мероприятиях, воспринимают Олимпиаду и как масштабные спортивные соревнования в Сочи повлияли на их жизнь, рассказывает Любовь Чижова.
Бабушка москвички Инны Денисовой с сердечным приступом попала в кардиологическое отделение 4-й градской больницы. Об этом Инна написала пронзительный пост в Фейсбуке, на который откликнулось множество пользователей. Все больничные ужасы, которые описала Инна, происходили на фоне разговоров о том, что в связи с Олимпиадой финансирование медучреждений будет урезаться.
С точки зрения спасения жизни в этой кардиореанимации, ну, наверное, к врачам вопросов нет, потому что, в общем, жизнь спасена. Вопрос о качестве, как все это делается. Человек, который в тяжелом состоянии попадает в нашу городскую больницу, ну, в общем, я думаю, что это ни для кого не секрет, он попадает в немножко нечеловеческие условия. Дальше вопрос твоей моральной устойчивости, твоей стрессоустойчивости, насколько ты можешь все это выдержать. Колоссальный стресс от того, что ты заходишь в помещение, где нехороший запах. Ты видишь врачей, которые ходят в эту реанимацию в куртках, там, в ботинках. Ты слышишь разговоры о том, что в этой реанимации в два раза больше людей, чем коек. Ты ждешь возле входа в реанимации информации о своем больном, а открываются двери, вывозят трупы один за одним. На самом деле никакого осуждения этих людей у меня нет ни секунды, потому что все, что я слышу вокруг этого, это то, что эти люди либо получают копейки, либо не получают зарплаты вообще, и то эти зарплаты, которые они получали, они еще были урезаны. Об этом вот говорится. Я спросила у нескольких своих влиятельных людей в медицине, знакомых, а правда ли, что бюджетникам урезаны деньги? Он сказал, да, это абсолютная правда. То есть это информация, которая никуда не попадает, но при этом есть такой факт. А на Фейсбуке действительно очень многие поддержали это мое наблюдение, да, там многодетные матери сообщили, что им урезаны пособия, то есть это не только врачи, там медсестры, охранники больниц сообщили, что урезаны деньги, там дети, тем, которые находятся на домашнем обучении. То есть вот какая-то такая странная ситуация происходит с федеральным бюджетом. При этом, в общем, любой человек может набрать в интернете там расходы на Олимпиаду и увидеть статью в ведомостях, где переведена цифра 185 миллиардов рублей из федерального бюджета, потрачено на Олимпиаду. С одной стороны, мы слышим разговоры о сокращении федерального бюджета, а с другой стороны, мы видим цифры о вливании в Олимпиаду из этого федерального бюджета колоссальные цифры.
В департаменте здравоохранения Москвы, куда я обратилась за комментариями, информацию Инны опровергли. Ни о каком снижении финансирования больниц, медицинская помощь в которых оказывается пациентам на должном уровне, не может быть и речи. Несмотря на официальное уверение, что зарплаты бюджетников и после Олимпиады останутся прежними, опасаются снижения зарплат и российские педагоги. Их, к тому же, активно привлекают к участию в предолимпийских мероприятиях. Они добровольно-принудительно встречают олимпийский огонь в своих городах, изображая восторженных горожан, и рассказывают школьникам об истории олимпийских игр. Конечно, сказать, что все учителя против Олимпиады, было бы неправдой. Но вот то, что педагогов заставляют изображать олимпийскую массовку под угрозой увольнения, многих раздражает. Об этом говорит глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Напрямую Олимпиада выплаты зарплаты учителей никак не связаны. Нигде мы не слышали таких фактов, чтобы в каком-то из регионов, тем более в регионах, связанных, допустим, с Олимпиадой, задерживали зарплату со ссылкой на то, что это в связи с тем, что вот есть проблемы с проведением Олимпиады. Но недавно принят был бюджет трехлетний, и на 13, 14, 15 годы. В соответствии с этим бюджетом расходы на развитие образования сократились и очень значительно. И, в общем, многие чиновники, неофициально, но вот в приватных беседах говорили: а что вы хотите? Нам нужно покрывать расходы, которые понесло государство на целый ряд там статусных мероприятий, в том числе на Олимпийские игры. Что касается участия учителей во всех этих вот мероприятиях, связанных с проносом олимпийского огня по стране, то, естественно, учителя всегда и принимали самое активное участие, и порой не по своей воле. Их очень активно заставляют работать на выборах всех уровней и на всех общественных мероприятиях. В первую очередь разнарядки дают, конечно, школам. Достаточно много на бытовом уровне среди учителей, не только среди учителей, идет такого кухонного ворчания по поводу того, что мы слишком много уделяем внимания всякого рода таким акциям, а не занимаемся серьезно такой кропотливой работой внутри страны. Это есть какого-то возмущения или какого-то негодования по поводу проведения Олимпийских игр среди учителей не было никогда.
Это был глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков. А вот учитель из Адлера Арсен Вишневский отказался участвовать в бесплатных субботниках по благоустройству Сочи, рассудив, что уволить его, педагога со стажем, преподающего в школе 4 предмета за 12 тысяч рублей в месяц, администрация не решится. Арсен проигнорировал все призывы начальства стать дворником и озеленить на добровольной основе. Он также отказался присоединяться к команде волонтеров, которые должны показывать гостям Сочи все хорошее, что там есть. И пока с учителем ничего не случилось, он по-прежнему преподает в школе и ждет Олимпиаду, к которой относится крайне отрицательно.
Где деньги, что украли? Можно было построить еще один такой город, как наш Сочи. Почему я должен работать, например, за вот этих Балаловых, или кто там еще украл, уехали, отдыхают, а я за что? За то, что 12 тысяч я получаю, и как это, знаете, отношение к учителям, как бы сейчас. Ну, бессовестное отношение.
А многие ли из коллег тогда вас поддержали, тогда, когда вы отказались идти на этот субботник и работать там бесплатно?
Многие возмущались, но, понимаете, скрипя сердце, пошли. Я развернулся и ушел.
Администрация школы вас как-то за это наказала?
Ну, пока молчат. Почему молчат? Я один веду уже 4 предмета, понимаете? ОБЖ, технология нет. Еще история обществознания. Ну, меня выгонят что-нибудь. Я просто знаю, что меня они не выгонят, потому что за такие деньги, 12 тысяч, ну, никто не пойдет работать.
А школьники знают о вашем поступке и как они к нему относятся?
Нет, я с ними об этом не говорил.
Как сочинские учителя связаны с Олимпиадой? Как еще Олимпиада сказывается на вашей повседневной жизни и работе?
Вот, очень просто. Снимают занятия учителей, потому что мало вот было, да, под фигурное катание людей не было. Там, говорят, Плющенко возмущался, пустые залы. Сейчас вместо того, чтобы проводить уроки, учителей снимают и на это, как, на фигурное катание. Репетиции или показательные выступления. Но я отказался от этих поездок. Я сказал, что я не поеду.
А вот уже почти через месяц будет открытие Олимпиады. Как-то вот вас привлекают, вас, я имею в виду, учителей сочинских.
Хотели привлечь, как этот называется, волонтеров. Я отказался, я в грубой форме, правда, отказался. Сказал, что я не хочу, считаю это вообще подлостью. У нас чиновники все берут взятки. И в наглую разворовывают бюджет. И довели все образование, медицину до такого состояния, ну, куда дальше уже нельзя.
Это был учитель из Адлера Арсен Вишневский. В преддверии Олимпиады Сочи, который совершенно бесплатно метут, расчищают и украшают врачи и учителя Краснодарского края, превратился в город строгого режима. В нем уже несколько месяцев несут службу сотни тысяч полицейских из всех российских регионов. 7 января там действует особый режим безопасности, объявленный Владимиром Путиным после взрывов в Волгограде. Работа в полиции подразумевает, что ее сотрудник может быть отправлен для несения службы в любую точку страны, если это нужно государству. Олимпиада в Сочи стала точкой в карьере старшего лейтенанта Светланы. Она попросила не называть ее фамилии, которая долгие годы проработала в комиссии по делам несовершеннолетних в одном из райцентров Тверской области. Начальство приказало ей, маме двоих детей, на 4 месяца поехать в Сочи, стоять в олимпийском оцеплении. Светлана отказалась, и ей пришлось уволиться из полиции по собственному желанию за 3 года до пенсии. Впрочем, она об этом не жалеет, а сочувствует коллегам, которые поехали охранять Олимпиаду, хотя совсем этого не хотели.
У нас вот такая вот приключилась Петрушка. Господа, вышестоящие полицейские стали направлять в Сочи. 4 месяца. Оцепление стоит 12 часов. Охрана общественного порядка. то это будет живой щит просто-напросто, как бы вот этих полицейских всех там на Олимпиаде.
А по какому принципу вам делали предложение? Вам предлагали, вы можете поехать или не поехать, или говорили, что поедут все, или говорили, поедет каждый второй? Вот как это происходило?
Мне пришли и сказали, соглашайся, или ты едешь, или больше не работаешь. Я одна такая. Вообще девушка у нас была тоже с района. У нее вообще, она мать-одиночка. Ее тоже поставили перед фактом, но за это заступился глава района.
А за вас не заступился никто?
Нет, никто не заступался. Знаете, я хочу вам сказать, на данный момент я нисколько не жалею, что я ушла оттуда. Это такое болото. Боятся люди, просто, понимаете, их унижают. Люди трясутся за копейку, за зарплату, потому что многие работают у нас. Ну, я, конечно, потеряла зарплату. Это там у меня было 37 тысяч и 3 года, допустим. У меня было сначала первое время, чтобы обратиться в суд, но потом я поняла, что этого не стоит. Дело в том, что надо здоровье поправлять сначала, за эти свои 20 тысяч прибыль.
За что послужило все-таки вот лично для вас главной причиной? Почему вы отказались ехать в Сочи?
Из-за ребенка. У ребенка врожденная травма, постоянно болеем. Ребенка у меня 5 лет. У меня помимо младшего еще старший ребенок.
А как вы в принципе относитесь к Олимпиаде?
Знаете, я считаю, что это пир во время чумы, так я считаю. Это такое, вот я не знаю, когда деньги, это я бы лучше все вот эти вот деньги бы, я бы на детей больных потратила, на эти детские дома потратила, чтобы этих ребят не было. Чтобы, понимаете, чтобы детям. Но до такой степени, это ведь, вот посмотрите, даже там Обама это собрался не ехать на эту Олимпиаду. Видите как? Ничего, и все.
Главной целью олимпизма, как говорится в Олимпийской хартии, является становление спорта на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Но нынешняя Олимпиада в Сочи, похоже, войдет в историю олимпийского движения как чемпион по унижению человеческого достоинства. Тому пример – измученные олимпийской стройкой и обманутые при переселении местные жители, сгоняемые на радостные олимпийские гуляния врачи и учителя с зарплатой 12 тысяч рублей и другие бюджетники, которые называют объявленный в стране праздник спорта, пиром во время чумы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 25 лет назад, в середине января 1989 года, в Советском Союзе была проведена последняя перепись населения, называемого советской пропагандой новой исторической общностью людей, советским народом. Через два года огромное государство с населением около 300 миллионов человек перестало существовать. За всю историю Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации перепись 1989 года была единственной, которая проводилась по нормам, рекомендованным ООН и в сроки, в которые должна была проводиться для правильного статистического учета данных. С директором Института демографии Высшей школы экономики побеседовал мой коллега Владимир Ведрашко.
Эта перепись имеет важное историческое значение, хотя бы потому, что она действительно подвела итоги демографические существованию Советского Союза, и она остается как бы исходной базой для всех демографических исчислений во всех 15 государствах, которые образовались с тех пор. Перепись зафиксировала в СССР 286, там, с округлением миллионов человек, то есть это было третье в мире по численности населения государства после Китая и Индии. Советский Союз в свое время представлял собой всего мирового населения. В нем были свои, если можно так сказать, развитые страны и свои развивающиеся страны. Республики, которые уже проделали демографический переход, и в которых население росло медленно, рождаемость снижалась и так далее. И были, наоборот, республики, в частности, республики Средней Азии, в которых демографические процессы протекали так же, как в других странах Азии. Даже еще и похлеще был демографический взрыв. Это отражалось и в этническом составе, и в темпах роста населения. Вот это население, 286 миллионов человек, оно восстановилось только в целом по сумме бывших республик и нынешних 15 стран примерно к 2010 году. Но этот итог тоже опять-таки складывается из разных траекторий движения от 1989 года, потому что в 10 из 15 этих государств население сокращалось, в том числе и в России, сильно сократилось на Украине, а вот в бывших республиках Средней Азии и в Азербайджане население увеличивалось.
Какие другие важные особенности были у переписи 1989 года?
вот интересная такая особенность. Это была вообще единственная перепись за всю историю России, которая была проведена в срок. Потому что во всех остальных случаях срок всегда сдвигался.
В Советском Союзе, особенно в 60-х годах, стремились во всем догнать и перегнать США. Можно ли сравнить советские переписи с американскими?
В Соединенных Штатах Америки это первая страна, которая начала проводить всеобщие переписи. Первая перепись прошла в 1790 году. И там в Конституции записано, что она должна проводиться каждые 10 лет. И она ни разу этот десятилетний интервал не был нарушен. В России же, наоборот, он практически ни разу не был соблюден. ООН рекомендует проводить перепись вот раз в 10 лет, как минимум, желательно в годы, близкие к нулевым, чтобы можно было сопоставлять разные страны по демографическим показателям. Но вот в России так сложилось, как первая перепись самая в 1897 году, после очень долгих подготовительных всяких и сопротивления власти и так далее, подготовительных операций была проведена. Следующая должна была пройти в 1907, но тогда Министерство финансов не нашло денег. Потом ее перенесли на 1910 и опять не получилось. Перенесли на 1915, но тогда война помешала. В общем, следующая перепись была проведена только в 1926 году. Потом было принято решение о проведении переписи. Несколько раз менялось. Значит, сначала на 1933 год назначили, потом там еще поменяли. В конце концов, была проведена перепись в 1937 году, но она была потом объявлена вредительской, ее материалы забракованы, и в 1939 году была проведена перепись, которая была признана правильной, но на самом деле она, конечно, была подтасованной.
А какова взаимосвязь между демографией, точнее, между результатами переписи и политикой?
В конце 30-х годов, конечно, это было связано с политическими интересами, поскольку перепись 37-го года не подтвердила то, что до этого власть говорила. Да, поэтому она была признана вредительской. Результаты демографического развития были не столь хороши, как ожидалось. А вот следующая перепись, по логике вещей, она должна была пройти там, ну, либо в 47-м, либо в 49-м году. Вообще все страны после войны проводили переписи, чтобы понять, что с ними случилось и к чему они пришли. Но тогда Сталин запретил проводить перепись. И, как вы понимаете, тоже по политическим соображениям, потому что перепись показала бы очень большие военные потери, которые тогда отрицались. И поэтому перепись следующая была только в 59-м году. Тогда только стало возможно подводить хоть какие-то итоги. Ну и потом тоже должна была, значит, следующая перепись быть в 69-м году, но не получилось, провезли в 70-м. Потом должна была быть в 80-м тогда, она была в 79-м. И вот только перепись 89-го года, наконец, через 10 лет после предыдущей переписи прошла. А после этого опять не удалось ни разу соблюсти этот десятилетний интервал. Вот.
Дала ли эта перепись действительно объективную информацию о населении СССР?
Ну, она была проведена неплохо, и ее результаты довольно достоверными считаются. Но, к сожалению, они не были никогда полностью опубликованы, потому что и Союз распался, и уже как бы никого, ну, не было никого, кто бы отвечал за публикацию итогов переписи. Нельзя сказать, что она может служить тому же таким образцом для последующих переписей, но кое-какие вещи можно было бы использовать. Вот, например, это была последняя у нас неанонимная перепись. Вообще, анонимные переписи, как правило, нигде не проводятся. Человек, когда счетчик заполняет на него переписной лист, то первым делом он записывает его имя и фамилию. А у нас почему-то постсоветские переписи были анонимными, обе 2002 и 2010 годов. Говорилось о том, что это, значит, нужно, чтобы повысить доверие там населения, чтобы люди не боялись говорить. Но на самом деле эта проблема существует везде. Перепись обеспечивает конфиденциальность данных. То есть законы во всех странах, в том числе и в России, запрещают какое бы то ни было использование этих данных в других целях. Но почему-то у нас не решили, причем не очень понятно кто, что вот, значит, надо сделать перепись анонимной. Это большой ущерб и качеству проведения переписи, и как бы серьезность. Вы обращаетесь к человеку, но вы не спрашиваете его имени и фамилии.
Давайте остановимся сейчас на анонимности и секретности. секретности. Вот в советское время, я помню, в студенческие годы, к нам приходили лекторы в институт и знакомили с информацией, которую трудно было найти в открытых источниках. Например, это были сведения о неблагоприятных демографических тенденциях, которые потенциально могли привести к разрушительным последствиям для государства. Существуют ли ныне такие статистические данные о населении России, которые не публикуются в открытых источниках?
Нет, сейчас, мне кажется, все основные статистические данные, ну, публикуются. В советское время действительно все неблагоприятные данные были засекречены. Это тоже нанесло большой вред. Например, россияне, ну, советские граждане вообще, толком не представляли себе, на каково отставание России, скажем, по уровню смертности от европейских стран или там от США. Это было таким холодным душем, когда, наконец, стали публиковаться данные, примерно в конце 80-х годов. Но тем не менее, за это время неизвестности, так сказать, наросло огромное отставание, которое мы до сих пор не можем преодолеть. И если бы данные были известны, то это как-то бы насторожило все-таки общество. Я работал тогда, даже для исследователей многие данные были закрыты, особо неблагоприятные. Сейчас этого нет. Сейчас в основном данные публикуются. Другое дело, их там интерпретация и так далее, это уже отдельный вопрос.
Кто сегодня интерпретирует данные переписи населения?
Ну, у нас есть Росстат, это Федеральное агентство по статистике. Ну, сокращенно Росстат, так его и все знают. Это то, что когда-то у нас в советское время, как немножко после советского, называлось Госкомстатом, а еще до этого Центральным статистическим управлением. И они снабжают и граждан, кстати сказать, они снабжают и руководство страны данными о населении. Туда в постсоветское время произошли некоторые изменения неблагоприятные. Мы лишились некоторой информации. В свое время, еще в 90-е годы, Государственная Дума приняла такие решения, которые ограничили некоторую информацию. Например, вот у нас сейчас очень много говорят о рождаемости, и все время говорят о том, что у нас вот увеличивается число третьих, там, вторых, третьих детей. Но на самом деле этого толком никто не знает, потому что, начиная с конца 90-х годов, в России не ведется учет числа родившихся по очередности рождения их у матери. Мы не можем судить по сути сейчас достаточно полно о процессах рождаемости, потому что мы не знаем распределение детей по очередности рождения. Это очень важно, какие дети рождаются, вторые, третьи или только первые.
Каковы, на ваш взгляд, наиболее положительные демографические тенденции в современной России? И какие тенденции у вас, как у специалиста-демографа, вызывают тревогу, озабоченность?
У меня вызывают озабоченность все основные наши тенденции, хотя формально, как бы, последние годы наблюдается улучшение. Главным образом оно заключается в том, что перестало убывать население России, хотя пока еще этому способствует миграция, но все-таки естественная убыль населения, которая была очень большой в конце 90-х и в начале нулевых годов, сильно сократилась, и это положительное, безусловно. Это улучшение временное, потому что оно сильно связано с возрастным составом населения, и у нас сейчас были благоприятные в этом смысле изменения. Увеличивалось число женщин, или мужчин тех возрастов, когда они рожают детей, это были относительно многочисленные поколения, родившиеся в 80-е годы. Но им на смену идут малочисленные поколения рождения 90-х годов. И поэтому их, как бы, появление вот этой на сцене в качестве родителей обязательно приведет к снижению числа рождений. Одновременно будет идти старение населения, а это процесс такой всемирный, который невозможно никак остановить.
Говорил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. С ним беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». Одну из древнейших часовен Карелии, пострадавшую от рук неквалифицированных реставраторов, в экстренном порядке перевезли из заброшенной деревни Лазарево Медвежьегорского района в город Сегежа. Теперь работы по спасению объекта культурного наследия федерального значения будут проводиться под надзором ведущих специалистов в области русского деревянного зодчества. Допустившая повреждение часовни Ильи Пророка фирма-реставратор из Великого Новгорода решением Петрозаводского городского суда оштрафована на 200 тысяч рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
В прошлые века деревянные часовни, подобные той, что сохранилась в деревне Лазарево, существовали в каждой деревне Карельского Сегозерья. До наших дней сохранились считанные единицы таких построек, поэтому вполне закономерно, что Ильинскую часовню, немного покосившуюся и утратившую главку с крестом, было решено включить в целевую федеральную программу «Культура России». На реставрацию 400-летней постройки выделили 1 000 000 рублей. Провели, как полагается, конкурс. Его выиграла новгородская фирма «Реставратор». В ноябре минувшего года почти случайно обнаружилось, что к работам над ценным памятником привлечены гастарбайтеры, не обладающие даже минимальными профессиональными навыками. Никакого надзора специалистов над их действиями не было. Генеральный директор реставрационного центра архитектуры производства обучения Александр Попов сообщает, когда он с коллегами приехал в Лазарево, то обнаружил там такую картину.
3 молодых человека проводили реставрационную работу. Невооруженным глазом было понятно, что это люди к реставрации не имеют никакого отношения. Инструмент был самый примитивный. И в основном бензопилы. Они, значит, разобрали эту часовню, не замаркировав ее, начали собирать. Ну и, естественно, раз маркировки не было, не попадали в старые стойки, в старые бревна. И влезают. Они их берут, подпиливают бензопилы. Короче говоря, они делали, как умели. Они не использовали исторические технологии. После такой реставрации памятник превращается в обычный такой новодел, в котором смотреть, в общем-то, нечего. Министерство культуры остановило работы. Когда я стал представителем министерства, говорят, да нет, говорит, это известная, замечательная фирма, которая ведет такие работы. Но для меня понятно, что не может замечательная фирма посылать на памятник 16-17 века людей, которые в этом некомпетентны. Понимаете, в какой-то момент было выдано лицензии реставрационных около 4000. Но нет такого количества этих самых фирм, которые умеют реставрировать памятник.
Вы сказали, что эту часовню составили как попало. Бревна не были промаркированы и в произвольном порядке сложили некое новое сооружение. А вот теперь ее можно все-таки вернуть в первозданное состояние? Или тот вред, который нанесен памятнику, уже невосполним?
Там же есть старые бревна, которые вот попилены бензопилой. Как это восполнить? Никак. Полы, допустим, они сделали новые бензопилой. Кстати говоря, и то я не владею плохенько.
Даже топоры, говорит Александр Попов, были не те, что требуют научной реставрации. Не использовался и другой плотницкий инструмент с незнакомыми большинству современных людей названиями. Тесло, скобель, черта. Кроме того, технология требует, чтобы бревна для замены подгнивших венцов использовались только выдержанные. Сырая древесина скоро сгниет.
Лес заготавливается для таких работ специально в декабрь, январь, февраль, то есть в зимнее время. А работы проводятся в летнее время. У них летний материал, тот, из которого делать этого нельзя. Очень хороший такой там был кусочек старого косяка, и было замечательно вот видно, с каким мастерством все это сделано. И вот на это-то, собственно говоря, и надо было смотреть, когда туда приезжаешь. А когда вместо этого тебе поддают этот самый новодел, сделанный бензопилой, из непонятно какого материала, непонятно какими руками и непонятно с какой головой, там, естественно, смотреть нечего.
То есть материал, вот это... инструмент должен быть аутентичный?
Конечно. В 1999 году были приняты стандарты по реставрации деревянной архитектуры. Наша страна подписала. И там совершенно четко прописано, как можно проводить реставрационную работу. Там сказано, из такого же материала, то есть если сосна, значит сосна. Елку использовать нельзя. Технологии изготовки материала были такие, значит надо их соблюдать. Дальше. Историческим инструментом, по историческим технологиям. И там еще есть такой один пункт. Обучать молодежь для того, чтобы она умела это делать. Ни один из этих пунктов в данном случае не выполнен. То есть вот ровно все для того, чтобы памятника не было.
Александр Владимирович, ситуация с Ильинской часовней – это исключительный случай для русского наследия деревянного зодчества или это типичная история?
Это норма. Государство выделяет деньги. И за эти деньги памятник мы уничтожаем.
Считает Александр Попов. И все же, по мнению доктора архитектуры профессора Вячеслава Орфинского, случай с Ильинской часовней из ряда вон выходящий. Он заявляет, что с памятником народного деревянного зодчества столь бесцеремонно обошлись впервые. Что же до наказания фирмы-реставратор, минимальный штраф в 200 тысяч рублей ученый называет смехотворным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.